Это подкаст «Нетворкинг». Мы говорим о том, что это такое, зачем и почему. Общаемся с интересными и успешными людьми из разных индустрий о том, как связь делает жизнь интереснее.
Ольга Селищева, бывший завуч «Ава тут Коль», а сейчас руководитель новой «В Ава тут Коль» — школы для беженцев из Украины в возрасте от 13 до 19 лет. Одна из организаторов TEDx Толстомяя. В общем, очень крутой деятель образовательной сферы. Вы когда-то задавались вопросом, зачем вообще нужна школа? Вот, сейчас услышите ответ. И спойлер, далеко не ради физических и химических формул. У микрофонов Георгий Княжев
и Лев Коваленко.
Все предыдущие разы Лёва начинал подкаст с одного очень интересного вопроса, и мне кажется, что это самый подходящий момент, когда я должен его спросить. Выбери количество слов от 1 до 10.
5.
Опиши себя 5 словами.
Я люблю людей и активная.
Почему ты выбрал такие слова?
Потому что я люблю людей.
И ты активная.
И потому что я, да, у меня в... Где-то у меня есть какое-то шило, которое не дает мне сидеть на месте больше, чем 3 минуты.
Опа! Мы с Левой очень много об этом разговариваем, о том самом шиле.
Мне когда-то отец сказал, что есть люди, у которых шило, и есть люди, которые помогают им вынимать это шило. И вот это наше мото теперь.
Ага, круто.
Вот так.
Честно говоря, я сейчас в последнее время немножко от него отхожу, потому что это шило очень часто мешает жить, потому что, только сейчас учусь понимать, что такое work-life balance и вся эта история, потому что шило, оно мешает рефлексировать очень часто, потому что, я не знаю, скорее всего, ты понимаешь, чем я скажу сейчас. Каждый раз, когда ты понимаешь, что у тебя есть какой-то тайм-слот, который ничем не занят, ты садишься, и у тебя появляется ощущение, что да, похоже, я могу начать делать что-то еще.
Что такой... ты бесполезен, да. Если ты сидишь 3 минуты, то ты бесполезен. Да.
Подсаживаешься на панику, типа, блин, я что-то забыл, что-то точно надо было сделать.
Да, или типа...
Ужас.
Ну да, на самом... Вот, похоже, у меня появилось время для того, чтобы начать... бегать, а у тебя не появилось...
А ты и так бегаешь все время.
А ты и так прям как белка в колесе. И я понял, что это на самом деле чуть деструктивная история, потому
что... Это на самом деле такой извращенный немножко лайфстайл, когда тебе... Ты постоянно в лютом стрессе находишься, у тебя постоянно очень много дел, и ты постоянно об этом ноешь, но при этом ты не можешь по-другому.
Но при этом ты ничего не делаешь, чтобы эти дела немножко свести как бы на
нет. Потому что тебе нравится. По большому.
Да.
Я думала, что на самом деле люди только после 30 понимают, что такое жизнь и работа, да, и что такое баланс, но клево, что кто-то понимает уже после 20.
В 20.
В 20, да.
Как ты с этой своей чертой характера все сводишь к балансу? Как ты выбираешь, что делать? И как ты... отказываешься от этих мыслей и приходишь домой, садишься на диван и, не знаю, как ты отдыхаешь?
Слушай, на самом деле сложно. Вот, наверное, люди, которые после 30 это понимают, вот я еще не тот человек, который это понял или этому научился, как это делать. У меня все равно все время вот это чувство бессмысленности, если ты приходишь домой, и у меня такая жизнь и такая работа, что у меня, наверное, нету момента, когда мне ничего не надо делать. Вот ты можешь сесть, включить Netflix и такой, окей, у меня все сделано.
И сидеть час выбирать, что смотреть.
Да, да, точно. И у меня мои 32 года не было такого момента еще ни разу. Ну, это связано, не знаю, может быть, с моей работой, может быть, опять-таки, вот с этим же самым шилом. И я, наверное, не научилась этому. Но у меня был этой осенью такой момент... который, на самом деле, меня немножко приземлил. Так как я сейчас работаю много с учителями, я занимаюсь их, направляю их, поддерживаю их, да, особенно, например, молодых учителей, которые только приходят в школу. И в один прекрасный день, это был, по-моему, 19 ноября, я прямо очень запомнила, когда мне моя коллега сказала, что одна из учителей... И сама эта коллега, они поехали на Палдискиманте. У учителя случился нервный срыв, и случился это прямо на работе. То есть человек уже просто не понимал адекватно, что происходит вокруг. И хорошо, что в этот момент в классе был еще один человек. И вот тогда ты понимаешь, что такое баланс и для чего он нужен. То есть это замечательный учитель, которая очень хотела сделать по максимуму, которая очень хотела вложиться, которая очень хотела заниматься еще чем-то помимо своей работы. И это все свело к этому. И вот на самом деле такие истории, они как бы, они тебя очень жутко... ты находишься сам в таком жутком состоянии, потому что я потом поехала туда вместе с ней, я увидела, что там происходит, и какой поток людей, у которых какие-то есть душевные проблемы, да, это же все идет именно из-за того, что просто нету какого-то баланса, и люди не умеют, может быть, в какой-то момент, не знаю, взять себя в руки. Вот, и, в общем, да, это была такая жуткая история.
Тебе стало страшно за себя?
Да, мне стало страшно за себя, мне стало страшно за других коллег. Я видела реакцию тех коллег, которые с ней в этот момент находились. То есть это, на самом деле, оно немножко, как бы, мне кажется, перевернуло мир в школе, в принципе, вокруг. И, конечно, мир самого этого учителя, да, с которой это все дело случилось. Вот так.
И после этого ты начала задумываться о work-life balance. Какие ты для себя вообще, как ты изменила свою жизнь после этого? Что-то же явно должно было поменяться, мне кажется.
Ну, я не могу сказать, что как-то сильно ее изменила, но в какой-то момент ты просто относишься проще. Вот иногда, как бы, если у тебя, не знаю, у тебя горит дом, да, и ты такой, окей, хорошо, горит дом. Так, что мы сейчас будем делать? Так, давайте мы сейчас там соберем вещи, мы сейчас посчитаем, сколько нас, и мы там начинаем выходить. То есть если ты на каждый момент будешь реагировать какой-то паникой, и слишком много туда вкладываться, да, в работе, в жизни, не знаю, в личных отношениях. Постоянно очень много вопросов, которые надо решать. Если на все реагировать очень серьезно, то, как бы, наверное, оно в итоге к этому и приходит. То есть просто принимай все, не принимай близко к сердцу, чтобы вот так.
То есть быть легче нужно, получается.
Угу. Получается.
Как мы быстро вышли на такие серьезные темы.
Что мы на какую-то, грустную тему заговорили.
У меня, на самом деле, есть тема про учителей быстренько, до того, как мы будем говорить про самые интересные вещи.
Но для начала...
Учителя — это не самые интересные вещи.
Ну, нет, я имею в виду, что у нас есть же основные топики, правильно?
Для начала давайте немножко сбавим обороты и расскажем маленький контекст, почему именно я должен был задавать вопрос по 10 слов, потому что, на самом деле, это... моя исследовательская работа из 11 класса, которая, в принципе, посвящена тому, что я придумывал этот вопрос и визуализировал интервью, которое, я надеюсь, что никто никогда не найдет и не увидит. Но руководителем этой исследовательской работы была Ольга. Параллельно Ольга или Оля?
Оля, можно.
Все, Оля, она была классным руководителем Лёвы. И тоже руководила его исследовательской работой, которая нас с ним очень сильно сблизила.
Которая нас с тобой познакомила, в общем.
Ну, в принципе, да. И после которой мы начали очень плотно общаться и создали достаточно крепкую дружбу. И мне кажется, что...
Достаточно.
Мне кажется, что это очень важный контекст, который лучше знать слушателям, поэтому...
Очень-очень значимый, получается, человек в нашей... на нашем пути.
И очень теплый, да.
Слушайте, прям у меня такая... слеза, и хочется вас обнять и расцеловать. Но на самом деле вы для меня, как вы сказали, что я для вас значимый человек, да, и также, когда я в каких-то контекстах рассказываю про своих учеников, да, то, ну, как бы, ты же кого-то имеешь в виду, ты же про кого-то думаешь, вот, и вот, наверное, вы вдвоем для меня... У Гоши уже пошла слеза. Вы вдвоем для меня пример того, что я вообще не зря выбрала то, чем я занимаюсь.
Вот. Вот. Спасибо. Спасибо.
А как получается справляться с тем, когда вот...
А можно я про учителей спрошу?
Да, Лёва уже давно больше.
Сори.
У нас просто обычно система такая, что он умный, я глупый. Он как бы задает основные вопросы, а я разжевываю для людей, которые не в контексте.
Которые не такие умные, как Гоша, они могут
ответить на вопрос. Которые не потратили два дня до этого, изучая человека и весь его жизненный путь. Вот этим так происходит. Про учителей. Когда ты работала еще в школе, в которой мы, соответственно, с Гошей учились, которую мы закончили, мне все время было интересно, Чувствуешь ли ты контраст между тем, где ты сейчас работаешь, и какие там учителя, какие там отношения с учителями, и как они воспринимают свою работу, и как воспринимают свою работу и, в принципе, жизнь учителя в 19-й школе? Потому что в 19-й школе учителя более возрастные, я так понимаю, чем в той школе, где ты сейчас работаешь.
Мне кажется, что очень важно рассказать перед ответом, что такое вот тут Коль, и где ты работаешь, так что
да.
Вот.
Да, как Лёва правильно заметила, сначала я работала в Таллине, Теннис Мариал Коль, бывший 19-й, и потом я попала в абсолютно другую среду. Сейчас я работаю в Ава тут Коль, это открытая школа, и там дети учатся на двух языках. В классе может быть, например, 30 человек, ну, примерно так и есть. 15 из них русскоязычных, 15 эстоноязычных, и они учатся вместе, они учатся существовать, они учатся учиться на русском и на эстонском языке.
То есть эстонцы тоже учатся на русском?
Да. Ну, например, если сегодня, не знаю, в понедельник будет математика в 5 классе на эстонском, то во вторник она будет на русском.
Ох!
Школа открылась 5 лет назад. В этом году мы празднуем такой первый мини-юбилей, и всего она будет основной школой, то есть 9 классов максимум. Сейчас самый старший 6 класс. И вот с каждым годом мы растем дальше. Это частная школа, она была создана местными предпринимателями. И, ну, наверное, люди в какой-то момент, которым не безразлична сфера образования, они решили, что нету сейчас в Таллине той школы, которую они хотели бы отдать своих детей. И они решили ее сделать. На данный момент это как бы очень крутой шаг, когда у тебя есть на это возможность, а у тебя есть на это ресурсы, и ты делаешь то, что ты хочешь для своих детей, и ты понимаешь, что наверняка еще много в нашем обществе людей, которые с тобой согласны. Я с этим проектом была связана, на самом деле, достаточно давно, еще на тот момент, когда я работала в 19-й школе, и меня взяли туда как такой человек, знающий, что происходит в русскоязычном сообществе, да, то есть потому что те люди, которые это все дело начали раскручивать, это эстоноязычные люди, для них вот этот русский мир, он немножко был незнаком.
Advisor.
Да, вот. И я начала, да, потихонечку туда вникать, но я никогда, у меня не было мысли сразу же уходить из 19-й школы. И почему? Потому что...
Что был такой прекрасный класс под руководством.
Да, во-первых, был класс, который я хотела закончить. Во-вторых, я понимала, что в Ава тут Коль, там крутые люди, крутые учителя, там все идут это делать за идею, да, то есть ты понимаешь, куда ты приходишь. Ты понимаешь, что в русскоязычной, такой консервативной, да, школе есть очень много чего сделать и чего как-то вот пытаться куда-то подвинуть. И так как у меня было желание вот как раз-таки это дело все продвинуть, да, и немножко внести, может быть, такого другой искры в этот консерватизм, да, я решила, что я уходить оттуда сразу не буду. Сейчас я работаю в открытой школе завучем. Я вижу огромную разницу между русскоязычными школами. Сейчас в основном, выходит, что я общаюсь с эстоноязычными школами. Мы много общаемся друг с другом, там, не знаю, ходим в гости, смотрим, как у кого обстоят дела. И да, и как-то меня даже в какой-то момент это немножко ужаснуло. Ты видишь каких-то два разных мира.
Вот в чем ключевая разница-то? Что плохо там, хорошо тут или наоборот?
Как бы нельзя сказать, что что-то хорошо, что-то плохо. Но просто это разные миры. Отношение к детям. Вот сейчас все больше говорят о том, что так называемое «уппиакескне» должно быть в учении, да? То есть где у тебя в самом центре находится ученик, и ты делаешь все для него. А не наоборот, да, когда в самом центре находится учитель, и все должны, там, не знаю, под него подстраиваться, да, или там умолять его о том, чтобы исправить какую-то оценку. Вот. Я, наверное, вот в этом отношении и в том, что я вижу у нас в школе, очень важно, чтобы дети развивали свои социально-эмоциональные навыки, чтобы они чувствовали себя в безопасной среде. И мы над этим очень много работаем. Да? Не над тем, что контрольная по математике будет завтра, послезавтра и послепослезавтра, а, ну, наверное, это не самое важное. Вот мы это видим.
Почему это важнее? Почему soft skills, типа умение учиться, умение общаться на языках, умение коммуницировать с другими культурами и то, о чем получается, как я понимаю, ну, делает акцент, а вот тут Коль, почему для вас это важнее, чем hard skills, такие как, типа, знание формул по химии, которые проверяются как раз на контрольных?
Uh-huh. Ну, мне кажется, что мир настолько изменился, и я помню, как у меня одна девочка в 4 классе, у нее была какая-то апатия, что она не понимала, зачем мне учиться, если я все могу прогуглить. Зачем я это сейчас буду учить? Чтобы что? Я же могу это просто посмотреть. И, наверное, вот в этом мире ты понимаешь, что действительно вот эти вот самые мягкие навыки, да, они гораздо больше важнее, их ты не прогуглишь. Да, умение, не знаю, работать в команде, умение критически мыслить. Это то, что нужно, чему нужно научиться, а остальное, оно, в принципе, все как бы все придет, наверное. Это все гораздо легче этому научиться, чем каким-то, да, так называемым soft skills.
Типа твердые скиллы, hard skills, они слишком быстро меняются или что?
Ну, сейчас просто знания, они очень доступны.
Угу.
И если раньше тебе надо было, не знаю, идти в библиотеку, да, для того, чтобы написать ту же исследовательскую работу, например, да, то сейчас как бы, ну, ты ищешь информацию по-другому. Эта информация настолько доступна, и, наверное, сейчас уже не так ей много уделяют внимания, как это было раньше.
Просто с точки зрения времени затраченного и результата учить soft skills выгоднее, чем...
Да, понятно, что это не значит, что, не знаю, мы не занимаемся математикой, да, это все так же развивает, да, это все так же позволяет ребенку, не знаю, понимать о том, что он хочет делать в будущем, где ему интересно. Но да, но вот эти знания, и у детей очень часто такой момент, что зачем? Вот это же вот здесь написано, вот я сейчас это посмотрю, в каком году, не знаю, там, открыли Америку.
Слушай, такой очень интересный вопрос, мне кажется, его нужно спросить у учителя. Есть такая история, может быть, это стереотип, может, нет, что самые успешные люди на планете — это троечники. Потому что отличники выбирают легкий путь, просто выучить. А троечники, им, ну, скучно. И они хотят выкручиваться, они ищут другие решения, они реализуют свои soft skills вместо того, чтобы просто учить. Как ты вот прокомментируешь данные утверждения о том, что троечники самые классные?
У меня такой сразу ответный вопрос. Лёва, как ты учился?
Я не помню, честно говоря. Но я предполагаю, что я, типа, где-то между троечниками. У меня были тройки в аттестате, точно, это я помню. Сколько, за что и какие были остальные оценки, я не помню. Да и мне не очень важно, честно говоря. Но да.
Uh-huh. И ты, Гош?
Я, по-моему, был ударником. Но я всегда высчитывал оценки прям по-жесткому. То uh-huh. есть,
тебе это было важно, да? Что у тебя там было 4, не знаю.
Не-не-не, никаких 4, исключительно 3,5.
3,5.
Вот это вот реально классная тема. Мне нужно было сделать минимум, чтобы получить максимум. Мне, в принципе, реально было... Ну, то есть, просто родители в какой-то момент сказали, и на протяжении очень долгого периода говорили, что... Ну, тройка — это не круто.
Угу.
Тройка — это не круто. Я такой, окей, значит, будет 3,5, то
да
есть 4.
Честно, всем, ну, прям параллельно в реальной жизни нет. После школы. Ну, тебя кто-нибудь когда-нибудь судил по оценкам в школе?
Родителя.
Ну, кроме родителей.
Нет.
Вот и все.
Наверное. Ну, так вот, да, я высчитывал оценки, и у меня, на самом деле, достаточно хороший средний балл в итоге получился. Что-то типа, ну, больше 4. То есть,
Зато я на красный диплом иду.
Вот так.
Да, вот на самом деле это как бы, ну, мне кажется, тот же Лёва, это очень хороший пример того, что, ну, где-то троечник, ну, не знаю, в реальной школе учился, может быть, математика была там не самая сильная сторона, да? Но сейчас, сейчас это важно?
Да нет.
Ну, наверное, нет, да. И что касается самых успешных людей, мне кажется, на самом деле без разницы. Это там ударник, отличник. Есть очень одаренные дети, которые, если ты не будешь этот дар развивать, то в любом случае из этого ничего не получится. То есть тебе нужно приложить усилия к тому, чтобы ты чего-то достиг.
Угу.
И на самом деле очень важно, вот сейчас, например, чем мы в открытой школе занимаемся, мы изучаем мотивацию детей. Почему ребенок вообще, почему он учится? И там есть несколько вариантов. И есть такой тест, который был разработан Таллинским университетом, он это выявляет. В идеале ребенок должен учиться, потому что ему интересно, потому что учиться – это клево. Вся остальная мотивация, чтобы не ругали родители, чтобы быть лучше других, чтобы мне не было стыдно, это не та мотивация, которая тебя к чему-то приведет. То есть, ну, я думаю, что Лев сейчас идет на красный диплом, да, не потому, что ему страшно, что его будут ругать родители.
Извините.
Я надеюсь.
Нет, это очень правда. Мы просто как раз вчера обсуждали это.
Я надеюсь, что, и мне кажется, что ты делаешь то, что тебе интересно. И вот этот вот мотиватор заинтересованности, когда он у тебя на высоком уровне, то, соответственно, ты и с этим далеко пойдешь. Ты не пойдешь в жизни далеко с тем, что я учусь, потому что мне стыдно. Или потому что я хочу родителям доказать, что вот, смотрите, у меня 4, это 3,5, но это 4. Я молодец.
Вот так.
Вот так вот.
Слушай, я подписываюсь под каждым словом.
Короче, ты сказала про то, что есть одаренные дети. Этот дар, он врожденный или приобретенный?
Я думаю, зависит. Часто, на самом деле, одаренные дети, они тоже квалифицируются как дети с особыми потребностями. То есть вот, да, есть различные дети, у которых, не знаю, есть какие-то, может быть, проблемы в обучении, да, в концентрации внимания и так далее. И одаренные дети тоже входят в эту категорию. И я думаю, что часто он врожденный. И если этот дар замечают, у нас, например, есть в школе мальчик, который, у него трудности по, есть трудности, не знаю, по языкам, но он очень одаренный именно в математике. То есть где-то когда-то, может быть, родители заметили это, начали немножко это развивать, и сейчас мы понимаем, что если мы не будем с этим ребенком работать отдельно, то этот дар, он, в принципе, может сойти на нет. То есть в какой-то момент он просто сравняется со всеми остальными, да, чем старше он становится. Тяжело сказать, врожденный это или нет. Я думаю, что это у каждого по-разному. Я знаю, что есть такие истории, когда родителям говорят, что, слушайте, вот вашего ребенка могут быть проблемы с принятием информации, и родитель начинает вкладывать 150% в то, что не было того, какой там диагноз, да, или что сказали врачи, что сказали психологи, например, детские. И у ребенка появляются, ну, какие-то особые способности в каких-то сферах. Думаю, это и так работает.
Да.
А что значит работать над раскрытием дара? То есть этот человек решает больше примеров по математике или ему помогают быть более социальным, как бы справляться с трудностями того, что его, возможно, не принимают сверстники или что-то
или
такое.
Или снимать, типа, с него давление того, что он не очень хорош в других предметах, например.
Но скорее, я думаю, надо работать именно над этим даром. То есть если это математика, то это значит, что либо ему представляется другой учитель, который с ним делает, например, абсолютно другие задания, чем все остальные. Потому что иначе он выполняет задание, там, то, что было за 45 минут, он выполняет за 10, И, ну, возникает такое чувство пустоты, да, и поэтому я думаю, что вот здесь нужно работать именно над чем-то очень конкретным. Конкретно тем, что есть дети одаренные и в некоторых, во многих сферах, да, там, не знаю, и язык, и реальные предметы. У меня была одноклассница, которая в гимназии, не знаю, может быть, училась 2 дня в месяц. Она занималась бальными танцами профессионально, и она жила частично в другой стране. И мы, те, кто сидит с понедельника по пятницу в школе, и потом она приезжает на один день, все решает, все делает, все у нее списывают и уезжают обратно в Польшу. И ты понимаешь, что да, у человека есть просто дар.
Это респект таким.
Как это связывается на социальном давлении по отношению к ученику, который находится в особой обстановке с другими учителями и так далее?
Ты про что? Если он...
Как на него смотрят одноклассники?
Не знаю. Кто-то, может быть, ему завидует. Кто-то, может быть, не понимает. Кто-то, может быть, хочет тоже делать дополнительные задания по математике. В принципе, ну, у нас, например, в школе нет с этим никаких проблем, но опять-таки, потому что мы очень много внимания уделяем тем самым социальным навыкам. Все дети разные, и мы учимся это принимать.
Но нет такой опасности, что когда школа вырастет, станет типа сильно больше детей, то уйдет возможность фокусироваться на каждом ребенке.
Да, естественно. И даже сейчас, например, та же Avatud Call, да, когда мы начинали, было 90 детей, сейчас их 330. Это уже разница. И вот здесь этот момент, как систему поставить на поток так, чтобы мы замечали каждого ребенка, и чтобы учитель замечал, да? Чтобы у учителя была возможность, было время, были силы работать не с массой, да? А чтобы замечать всех и принимать всех по отдельности.
И как с этим справляться?
Ну, очень сильно все зависит от учителей. И мы видим, что учителя, которые приходят в такую школу, как Avatud Call, да, это люди, которые приходят за какой-то такой миссией, что ли. И для них это важно. Они приходят в эту школу, потому что вот как раз ребенок для них находится в центре. Они, некоторые из учителей, они, например, поработали в других школах, они знают, каково там, и они поняли, что им этот такой консервативный подход не подходит. Они хотят делать что-то по-другому, поэтому они пришли к нам.
На самом деле, все самое интересное происходит в нашем ТГ-канале «Нетворкинг». Ссылка прямо под этим подкастом.
Вступайте в сообщество и давайте обсудим.
Вопрос. Как... Я примерно понимаю, знаю, как сейчас обстоит ситуация с всей вот этой woke culture в мире и гипертолерантностью всей вот этой вот истории в консервативных школах. В обычных, да, школах. Как к этому подходят в Avatud Call?
Ну, видишь, у нас в школе, наверное, тем интересно, что у нас вот эти культуры, в принципе, да, они живут друг с другом вот бок о бок каждый день. У нас есть люди из разных стран, есть очень разные семьи. Ну, то есть вы представляете, да, семья, которая отдает, например, своего ребенка в 19-ю школу, и семья, которая отдает своего ребенка в Avatud Call, это разные люди с другими ценностями, может быть, с каким-то своим бэкграундом школьным, да, который им не позволяет отдавать своего ребенка туда, где, например, они учились. Но интересный факт. У нас есть в Avatud Call братья и сестры тех, кто учится в 19-й школе. Есть и такие истории. Что касается темы разных культур, да, и вот этих моментов, У нас, например, был такой страх, что ли, когда мы возвращались с каникул после февраля. И вот ты не представляешь, что будет происходить. Да, у нас русскоязычные ребята, эти русскоязычные ребята есть местные, есть из России, есть из Белоруссии, есть из Украины, и у нас местные, да, эстоноязычные. И мы делали очень большую работу и с психологами, и с классными руководителями о том, как на эту тему с детьми говорить. Да? Очень аккуратно, но что делать, например, в тех случаях, если будут возникать какие-то конфликты, да? Как эту тему разбирать. У каждого есть право на свое мнение. Мы не знаем, как эти темы обсуждаются в семьях. Да? Мы этого предугадать не можем. И когда мы пришли в начале марта, и мы чего-то такого ожидали, какого-то такого взрыва, что ли, и в итоге его, слава богу, его не произошло. То есть все дети и родители, понимая ситуацию, может быть, поговорили тоже со своими детьми, как-то, не знаю, может быть, подготовили, да, зная наш школьный контекст. И все очень друг друга поддерживают. У нас есть учителя, например, тоже учитель из Украины. И как-то вот это такое чувство общности в таком совсем разном культурном потоке мы ощутили вот это вот чувство общности. Вот это было круто. То есть это, наверное, то, что мы... Какие ценности мы в школе развиваем, да, и почему туда детей отдают, чтобы не было вот этого вот эстонцы, русские, не знаю, еще украинцы, белорусы. Какая разница, в конце концов? Мы здесь, мы все учимся, все дети, всех, не знаю, свои интересы и одинаковые интересы, и это самое важное.
Как прости, follow-up. Как школа называет детей из русскоговорящих семей? Дети из русскоговорящих семей или русские дети?
И так, и так. Вот мы как-то на этом...
То есть это типа равные абсолютно... Ну, типа,
неполитизированная тема.
Неполитизированная.
Нет.
Круто.
Нет.
Вот это круто.
Слушай, как дать понять ребенку и вообще как воспитывать умение говорить о своих проблемах?
Нужно доверие. Когда не будет доверия между родителями и ребенком, между учителем и ребенком, то и говорить он об этом не будет.
А как добиваться доверия?
Хороший вопрос. Наверное, нету какого-то рецепта. Да, это все очень... Я сейчас, например, классный руководитель в 4 классе. У меня есть 15 русских деток. Они все очень разные, и я вижу, что они более смелые. Им и в принципе, вот когда наши дети из Ава тут Коль приходят куда-то, не знаю, в другие школы, куда-то на проект, и все замечают, ого, они у вас такие... Вот им надо объяснить, если ты говоришь так, нужно сделать вот так, нужно сейчас это сюда записать. Пока ты им не объяснишь, а зачем это надо, они этого делать, скорее всего, не будут. То есть вот им очень нужно объяснить, с ними говорить. И ага, окей, это нужно записать для того, чтобы потом мне вот нужно было там сделать что-то другое. Хорошо, окей, тогда я понял. И я вижу, что дети в классе настолько разные, что у меня есть к ним каждому свой какой-то подход. С кем-то уходит больше времени на это самое доверие. Вот вчера как раз у меня была развивающая беседа с мальчиком, с которым было вначале достаточно тяжело. И вот я вчера у него спросила, ну как ты думаешь, у нас с тобой сейчас доверительные отношения? И он такой, да, вот сейчас да. Да, но вот поначалу мне было трудно. И он сам это признает, он это понимает, что
это 4-й класс.
ему было принять меня как нового человека тяжело.
Очень осознанный ребенок.
У нас в школе, да, например, у меня была одна тоже замечательная беседа с одним мальчиком, который... У нас в школе есть ученический парламент. Да, ну вот примерно как ученическое представительство в каждой другой. Это называется парламент. И четвероклассник у меня спрашивает, а вот, знаете, мы же выбирали представителей. Я выбрала представителя в ученический парламент. А я бы хотела увидеть какой-то итог, какое-то заключение. А что они сделали? А поддерживают ли они мои интересы? Вот я выбрала человека, а я же должен знать, этот человек, он выполняет те мои интересы, которые я хотела, которые он заявлял на выборах или нет? И это говорит мне четвертый класс. И вот я вижу, что вот это так и работают те самые, наверное, soft skills, когда в четвертом классе, да, ребенок очень осознанно, он умеет анализировать свои чувства, да, свои эмоции, и он умеет спросить то, что его беспокоит уже в четвертом классе.
Как стать матерью для класса? Что такое, ну, то есть, как бы... Очень часто классные руководители являются не просто человеком, который, ну, в кабинете которого вы собираетесь на переменке, чтобы поздравить кого-то с днем рождения, да? Часто это человек, которому дети доверяют больше, чем родителям. И я даже знаю много людей, которые в школе шли со своими проблемами именно к класс-руку, а не к родителям.
Угу.
Как это происходит?
Мне кажется, здесь как бы очень простой ответ. Если ты просто искренне, честно и со всем сердцем относишься к этому, даже, может быть, не как к работе, да, это же, ну, с одной стороны, это просто работа. Ну, у меня есть класс, вот этот не ходит, вот этот опаздывает, вот этот с двойкой по математике.
Ну, это все про меня пока что.
Да, можно к этому подходить так, а можно к этому подойти как... А почему? Да? А почему опаздывает? А почему не ходит? Очень часто, когда ты начинаешь копать, ты понимаешь, что есть какие-то проблемы, не знаю, есть какие-нибудь проблемы в семье, есть какие-то проблемы, может быть, у ребенка в личных отношениях. И если ты искренне проявляешь к этому интерес и искренне готов ребенку помочь, не знаю, если взять те же самые руководства исследовательских работ, да, это же тоже... такой момент, ты можешь так здесь вот это, здесь вот так, здесь вот то, все, готово, иди дальше, да? Или ты вместе с ребенком проживаешь эту работу, и тебе искренне интересно, куда это все приведет. И, соответственно, другой результат. И то же самое в классном руководстве. Когда ты понимаешь, что твоя работа, она нечто больше, чем просто проверить отсутствие и опоздание.
А вот уточнение маленькое. У вас получается класс 30 человек, 15 русских, 15 эстонцев,
да.
И у вас один классный руководитель на это?
Два.
Два.
Да, один класс, 30 человек, и классный руководитель, мы называем его контактный учитель, не классный руководитель.
А.
Это называется по-эстонски «кып-ыпата», контактный учитель. 15, и, то есть это человек, который говорит с тобой на родном языке.
Окей. Круто.
Как сил хватает? Вот ты говоришь, как бы, что чтобы создать доверительные отношения, учитель больше, я не знаю, участвует даже, можно сказать, в жизни ребенка, потому что он интересуется не то, что его проблемами, а вот сам в самый корень идет. Но если сложно, надо даже с одним человеком сделать. Даже... Ну, не у всех получается сделать это с своими друзьями, партнерами, спутниками, родителями. А тебе нужно вот сразу 15.
Угу,
как
да.
это? Как
или 40.
Или 40.
Или 57, да.
57.
Было и так. Но здесь, мне кажется, мы можем уходить в ту философию, что учитель — это призвание. И все этого делать действительно не могут. Все не могут быть врачами, все не могут быть учителями. Это точно. И есть учителя, например, замечательные, не знаю, предметники, математика, да, вот учить человек прямо в этом предмете профессионал. Но,
методист.
Да, но вот это вот классное руководство, вот это вот общение, родители, проблемы, вопросы, это просто не его, это тоже бывает. И мы, когда начали с вами беседу, да, вот эти 5 вопросов «пиши себя», я действительно, я очень люблю людей. они мне очень много чего дают в ответ. Понятно, это очень много забирает сил, но вот когда я понимаю, что я кому-то хоть немножечко помогла, у меня вчера была тоже такая сложная достаточно беседа с одним родителем, где ну, мне тоже человек достаточно так открылся. То есть ты хочешь просто плакать от того, что ты понимаешь, да, какие есть проблемы, но хоть если я хоть на грамм помогу этим людям, то я считаю, что я свою работу уже сделала.
То есть нет плохих и хороших учителей, есть разные учителя, как и дети.
Есть разные учителя, и есть просто те люди, которые не созданы для этого.
А, окей. Как вы не выгораете со всем этим?
Ну, наверное, опять-таки, это то, что мне... просто то, от чего я кайфую. Вот эта мотивация, да, про которую мы говорили, я не хочу, я буду учиться, потому что... вот я работаю, потому что мне интересно.
В кайф.
И потому что, да, вот вы такие сидите здесь, мои, да, про два ученика в прошлом. Я ни секундочку не жалею, что я вложила вот все, что я могла вложить. Может быть, могла бы больше, но...
Да и так неплохо получилось.
Но, да, для меня вот это и есть, как я уже сказала, пример того, что... да, это я сейчас делаю.
Про неплохо получилось, рано делать выводы.
Не, нужно любить себя.
Рано делать выводы на своем. Я все-таки еще не закончил университет. Да и ты не закончил. Ну, ладно, неважно, это было.
Да, знаете, даже если вы его не закончите, это тоже не конец света, на самом деле.
Уже, честно говоря, и на университет не очень интересно. Ну, не суть, ладно.
То есть это вся история про альтруизм?
Ну, нет, с другой стороны, если ты говоришь, что это тебя заряжает, это тебе в кайф, то это не столько альтруизм, сколько забота о себе в целом.
Ну, где-то да, где-то я себя подпитываю, где-то, может быть, немножечко альтруизм, где-то я же тоже, я хочу в этой сфере развиваться. Да, и я в какой-то момент я начала понимать, что так, хорошо, это я сделала. Но у меня нету цели всю жизнь быть классным руководителем, да, и спасать троечников, не знаю, да. Нет, это наверное, какой-то этап, но я хочу идти дальше, я хочу в этой сфере развиваться и, ну, менять, не знаю...
Мир.
Не мир, но хотя бы мир образования в нашей стране, например.
Ну, так это же альтруизм. Это же самый настоящий альтруизм, мне кажется.
Альтруизм — это когда ты делаешь это безвозмездно.
Это волонтерство.
Это
альтруизм, мне кажется.
Близкие,
это,
наверное, да.
Ну да, близкие понятия, но я дефинирую альтруизм как постановку чужой выгоды выше своей. В любом случае, так или иначе, ты делаешь все для того, чтобы дофаминчик в кровь капал, как бы. Но тут история про то, что важнее увидеть результат не в себе, а в том, что как бы ты видишь
изменения
в чужих людях. Мне, кстати, отходя от этого подкаста, я очень много думал над одним из предыдущих подкастов с Сергеем Аникиным и про его мотивацию. Он сказал, что ему очень его реальная мотивация — это делать деньги. Но его мало интересует роскошь. Ему важно, чтобы у людей вокруг рос капитал, и все было хорошо. Чтобы... у детей все было хорошо, чтобы у семьи было все хорошо и так далее. Угу. И мне кажется, что это ведь тоже в каком-то смысле такой настоящий семейный альтруизм, когда ты работаешь не только ради себя, а и для того, чтобы у твоего окружения все было хорошо. Это на самом деле очень интересная мотивация. И я ее очень часто нахожу в людях, которые... как-то далеко идут, потому что мне кажется, что это очень сильная мотивация. Вот.
Да.
Минут молчания в честь осознанности.
Это была вот. Глубокая мысль, да.
Да.
Угу. Телеграм-канал Networking. Networking — это в телеграм-канале.
Вот так вот. возвращаясь к нашим баранам, но не у всех учителей такая мотивация? Или у всех? Вот это вот дар быть учителем, это про вот эту мотивацию, про которую, которая есть в тебе, или почему вообще люди идут становиться учителями?
Наверное, сейчас мы все чаще задаемся вопросом, почему люди не идут в учителя. Скорее, наверное, вопрос сейчас так стоит. На самом деле, учителя — это самый консервативный народ. И какие бы курсы, например, для учителей не проводились, обычно для тех людей, которые их проводят, вот это вот «Ой, учителя!» это такая самая непростая публика для них.
Ну, конечно, человек привык быть самым умным в комнате 5 дней в неделю.
Да, ты привыкаешь, да, к тому, что ты этим процессом рулишь, да, о том, что очень большая нагрузка, и когда тебе начинают еще что-то предлагать, да, давайте вот можно теперь делать вот так, можно делать вот так, и ты понимаешь, что, слушайте, у меня, не знаю, 30 детей в классе, у меня там проблемы вот у того такие, у того такие, у того такие, и мне сейчас вот не до того, чтобы там какие-то игры играть на уроки, например.
Самая
да?
некомфортная зона комфорта.
Да. Вопрос, почему не идут? И все, ну, в любом случае, этот же самый, какой бы миссии эта работа ни была, вот эта тема денежная в этой сфере, она все равно играет большую роль. И сейчас очень много про это говорят, да, о том, чтобы поднять зарплату еще и еще. Я помню, что моя первая зарплата, когда я пришла в 19-ю школу, закончив университет, моя первая зарплата была 600 евро.
Это когда? Это в каком году?
Больше вопрос. Это за сколько часов работы?
Это у меня было 24 урока в неделю. Ну, то есть это полная, была полная ставка учителя, классного руководства тогда еще не было. Без классного руководства. И я помню, что я получила, да, ну, на банк, да, уже нет, получается, 600 евро. И я немножко офигела, если честно. То есть я всю жизнь, ну, как всю жизнь, ну, такую осознанную жизнь, да, так, я знала точно, куда я пойду, меня очень поддерживали и мои учителя в этом. И как-то я даже не думала, если честно, как-то это для меня было второстепенно, сколько там получается. Ну, как бы я знала, что не очень много, ну, как-нибудь выживем. И вот это тогда для меня был немножко шок.
Но сейчас же вообще по-другому.
Да,
я сейчас... знаю, что у учителей нормальная ЗП и очень, и очень хороший социальный пакет.
Ну, какой социальный пакет? Не знаю. Вот, видимо, до меня этот социальный пакет не дошел.
Я слышал, что вплоть до зубных хороших там нет. Нет,
у
нет.
каких учителей?
Нет. Я, похоже, заблуждался.
Какие-то, да, другие учителя в других странах. И да, это, у меня, я помню, что у меня на секундочку был такой момент, может быть, я все-таки что-то не то выбрала, как-то, ну, как-то, знаете, тяжеловато так. И я начала набирать там какими-то пачками уроки частные. То есть ты на этом тогда начинаешь выживать. То есть, ну, ты как бы, ты понимаешь, да, ты уже так, я закончила университет, у меня высшее образование. Я живу отдельно, да, я хочу чем-то заниматься, куда-то ходить. И за все это, ну, хочешь не хочешь, надо платить. И вот тогда я, значит, начала в огромных количествах брать эти уроки. Слава богу, что как раз, наверное, когда я пришла, вот с тех годов как-то очень стали развивать вот эту тему финансовых учителей, просто их не было. Да, там в какой-то момент, например, в Таллинском университете, не знаю, за год не выпустился, например, ни один физик. Просто ни одного человека. И школы, которые ждут этого физика, да, их там, не знаю, десятки этих школ в Эстонии. И тогда эта ситуация как-то стала меняться. Клево, что есть, например, такие программы, как NORAD-Коли, да, когда люди, имея образование, поработав в другой сфере, в какой-то момент что-то вот у них вот так вот стукнет, и они понимают, так, я хочу попробовать. И вот этот вариант, наверное, попробовать, да, и понять, это мое или не мое, есть у меня это самое призвание, да, готов ли я работать 24 на 7 или нет, это такой как бы тоже возможный хороший старт. Вот для меня такие программы — это просто, ну, это реально находка. Вот именно в этой сфере.
А вот раз уж мы говорим про деньги, да, ты же помимо преподавания занимаешься еще и организаторской работой в разных, как это, изъявлениях. Значит, вопрос в том, переносится ли опыт с детьми и опыт, как выстраивать это доверие, как проводить развивающие беседы, как удерживать внимание на себя, перекладывается ли это на управление командой взрослых людей? Или это все-таки ну, разные совсем вещи?
Конечно. Ну, мне кажется, что, в принципе, я, например, за то, что руководитель, он должен сначала пройти сам вот эти вот этапы, да, и сам на себе все это ощутить. Ну, скажем, прийти, не знаю, тем же директором в школе из совсем другой сферы, никак ни дня в школе до этого не проработав, да, на мой взгляд, я этого не понимаю. То есть человек может быть очень хорошим управленцем, но если ты не понимаешь вот эти...
Специфику.
Да, проблемы, да, откуда это все идет, почему учителя недовольны, например, этим, да, или почему вот здесь вот так трудно, или почему вот дети вот так, или почему семьи вот так себя ведут, да, и там дают такую обратную связь. Ты этого не поймешь сам, пока ты это не пройдешь. И работая завучем в открытой школе, я понимаю, что... И вот почему у меня, например, появился класс. Мы решили, что я должна сама, пока я не поработаю, сама с детьми, да, потому что дети действительно другие от того опыта, который есть у меня. Пока я на себе это не ощущаю. И ты сразу понимаешь, ага, окей, так, вот эти проблемы идут отсюда, да, вот у детей такие вопросы. И ты лучше сразу понимаешь и можешь, соответственно, помочь, поддержать других учителей. То есть вот эта вот ступенька, она, на мой взгляд, как бы очень, очень логичная в карьере учителя.
А что такое вообще работа в кругу учителей? Как бы, как выглядит работа в школе именно не с детьми, а в учительской, типа? Ну, mm-hmm. Ты поняла, о чем я думаю?
Да. Ну, не знаю, начиная от какой-то такой администраторской, самой простой работы. Ну, например, не знаю, я занимаюсь организацией замен в школе. Да, вот это как бы такой самый простой вариант. Провожу развивающие беседы с учителями. Какие есть проблемы, какие мурят я рымут, рымут я мурят, да, учителей, да, чем они делятся, что было, не знаю, что их вдохновляет, да, что их, наоборот, тянет вниз. И в этом году, например, у нас мы написали проект, и одна такая организация с замечательным названием Happy Me дала нам возможность проводить развивающие беседы немножко в таком другом ключе. И там мы видим, например, учителя, которые, может быть, не знаю, на грани перегорания, да, или учителя, которые, наоборот, они находятся сейчас на каком-то пике со своей работы. Вот. Мы проводим такие беседы, общаемся с родителями, общаемся с детьми. Я смотрю уроки, например, своих коллег, даю обратную связь. Что мне очень нравится в открытой школе, что вот эта вот обратная связь друг друга, обратная связь коллег к другим учителям, это вот прям все будут рады, если ты придешь, чего, например, никогда не было в 19-й школе.
Ну, потому что это воспринимается же, типа, да кто ты такой?
Это воспринимается, наверное, как такой контроль, что ли, да. Почему ты хочешь прийти, а зачем? Какой-то такой подвох все время ищется, да? Но на самом деле...
Один раз директор приходил на урок, после этого учителя уволили в 19-й школе, я помню, такое было.
Да, да. Ну вот часто, к сожалению, это бывает так, да, когда уже все заходит, ну, слишком далеко. Но на самом деле это же тоже возможность учителя развиваться, да, когда другой человек приходит и дает тебе обратную связь. И вот, наверное, вот это как раз-таки, опять мы вернулись к этой разнице в школе, да, в одной и в другой. И здесь я вижу, что это прям супер. Вот учитель будет просто рад, что если ты придешь, и они, наоборот, даже просят, что вот ты, например, еще не была, я была бы рада, если бы ты пришла ко мне на урок.
А между школами? То есть, если мы выходим за рамки одной учительской и переходим в другие учительские по всему Таллину, у вас же, я так понимаю, что в системе образования большая ставка идет на этот нетворк между школами, чтобы там, ну...
Взаимовыручка.
Не то, что взаимовыручка, а как бы обмен опытом. И часто было такое, что учителя там делегацией идут в какую-то эстонскую школу или вообще едут куда-нибудь в Италию или в Азию, даже такие случаи были, я помню, чтобы...
Это у нас 19-й было?
Да.
Лёва что-то пропустил.
А?
Лёва что-то вот пропустил.
И про Италию и Азию я пропустил, правда, я не знал.
Нина Петровна ездила, по-моему...
Это директор.
Ну и что? Это же все равно нетворк. Это важно.
Да, это все организовывается, например, тем же итальянским департаментом образования, да, чтобы, скажем, показывать и директорам разные стороны, да, образования в мире.
Расскажи про этот нетворк. Насколько он важен, что из него получают, как его поддерживают, как работает эта сетка связей.
Он действительно очень важен, и на самом деле я этим занималась и в 19-й школе тоже достаточно много, потому что, наверное, такие разные примеры, они очень, очень сильно вдохновляют. Сейчас я вижу, скажем, немножко, наверное, наоборот, когда все хотят прийти в открытую школу и посмотреть. То есть, если, например, в 19-й, да, мы ходили сами, мы ходили много, и там, например, есть какая-то тема, с которой ты знаешь, что эта школа в этой теме сильна, не знаю, формирующее оценивание, например, оценивание без оценок, да, и ты идешь в эту школу и интересуешься, как они этим процессом руководят. Здесь же я сейчас оказываюсь в ситуации, вот у нас за этот месяц уже 4 потока гостей только в мае было, которые Вау. Хотят прийти в открытую школу и посмотреть.
Потому... Из русских школ или из эстонских тоже?
В основном из эстонских, в основном. И вот это вот желание, они слышали где-то что-то. Например, в понедельник к нам приедет школа из с Южной Эстонии. Им ехать до нас, мы посмотрели специально в Google Maps, 3 часа 11 минут. И они готовы, вот они столько про нас слышали, что им интересно, как это у нас выглядит все на самом деле. Буквально вчера мы ходили с коллегами в филиал школы Роккальмара, которая называется «Рости Куколь», и учатся они там таким образом. Они развивают у детей самодисциплину, опять-таки мы вернемся к тем же самым «soft skills», и дети там учатся самостоятельно. У них есть задания на неделю, и дети эти задания берут и сами учатся распределять свое время, с чего они начнут, с простых, со сложных, в какой день они будут что делать. И вот так выглядит их неделя.
Ребята, походу, в 2020 году, когда первый месяц карантина был, этот март-апрель, сказали, прикольно.
Она была создана, эта школа была, в принципе, была создана... по-моему, в этот же самый момент примерно, да, когда это стало слишком актуально.
Да.
Вот эта самостоятельность, да, умение находить информацию, умение пользоваться тем же, не знаю, Google Classroom, например, да, самостоятельно. И учителя из Роккальмара, как я понимаю, они создали этот филиал, и он теперь работает уже самостоятельно. Мы вчера ходили смотреть, как ребята учатся.
А как проходит этот процесс, когда, ну, вот... Ты пришла в чужую школу, в другую школу, не чужую, и ты начинаешь подмечать какие-то детали. Вот как проходит этот процесс, когда ты чужой опыт как-то подмечаешь и в свой процесс интегрируешь? Вот что происходит после того, как ты вот, ну вот, 3 часа 11 минут приехала из Южной Эстонии в Ава-Тут-Коль, и потом вот начинается же какой-то процесс, там вы общаетесь или вы сидите на уроках? Вот.
Чаще всего, конечно, самое, наверное, такое эффективное, это когда есть возможность посмотреть сам урок. Да? То есть мы можем рассказывать, показывать слайды, как у нас это работает, это работает, это работает. Но пока ты не увидишь это все по-настоящему, то, соответственно, ты не поймешь, как учитель это делает на практике. Поэтому уроки... И мне кажется, когда либо мы куда-то идем, либо к нам приезжают, мы всегда спрашиваем, какая их цель. Да, просто посмотреть, как это, а как это что? Вас интересует, как мы развиваем социально-эмоциональные навыки, вас интересует двустороннее языковое погружение, вас интересует проектное обучение. То есть чем точнее ты будешь наблюдать за каким-то одним вопросом, тем более эффективнее и получится эта обратная связь.
В каком случае она наиболее эффективная? Чем более точечно получается, человек хочет о чем-то узнать?
Когда есть какая-то цель.
Угу.
Да. То есть у тебя в первую очередь должна быть цель того, зачем ты хочешь прийти.
Или можно прийти вчетвером, и каждый возьмет по одной теме. И тогда вообще супер эффективно.
Главное работать в команде.
Особенно если тебе 3 часа до туда ехать. Лучше.
Вы там как раз пока едете, договоритесь обо всем.
Кто что берет.
Я им в понедельник передам, что они должны взять Леву к себе в команду, в школу, да, который скажет.
Я им все расскажу, как нужно делать. Это
Лева ездить привык 3 часа в одну сторону обратно, как на съемке.
Ох, да.
Мне кажется, что это очень крутой совет не только для сферы, в которой ты работаешь, не только для педагогики, но и, в принципе, чтобы круто произвести впитывание чужого опыта.
Произвести впитывание чужого опыта.
Как можно лучше обозначить цель, с которой...
Да, зачем?
Куда именно ты идешь. Вот. Вот так вот. Есть TEDx для учителей?
Нет.
А есть ли TEDx обычный?
Поясни, ты имеешь у нас в виду у нас в стране или что ты имеешь?
У нас в стране.
Есть.
TEDx Сталин есть?
Да.
Это TEDx, который организовывает Роколь Мараколь? Или что-то такое?
Она, организатор, она сама связана с Роколь Мараколь, да, и она организовывала когда-то в Роколь Мара школе TEDx для молодежи.
Ясно. А есть ли русскоязычный TEDx?
Ты знаешь, очень круто, что мы до сих пор, например, на Фейсбуке получаем сообщение о том, что, ребят, ну, плиз, так хотим, можете сделать, пожалуйста. И людям этого не хватает, несмотря на то, что сколько есть всего, господи, в каждый день ты найдешь, куда пойти, с кем пообщаться, на какую тему, на какую хочешь. И все равно TEDx Лосномя – это что-то, почему люди скучают.
Почему они скучают?
По TEDx Лосномя?
Нет, они скучают не по TEDx Лосномя, они скучают по каким-то конкретным вещам, которые им давал TEDx Лосномя. То есть никто не скучает по школе, в которой он учился. Все скучают по конкретным событиям. И,
по людям.
Или людям, или явлениям, которые происходили там. Это всегда так происходит. Поэтому я спрашиваю, в чем эта особенность TEDx?
По с нами.
Соответственно.
Да, даже, наверное, не только Лосномя, да, в принципе, вот эта возможность организовывать TEDx, да, вот такой как бы мини-TED в разных сообществах, да, это что-то, что это сообщество сближает, это то, что показывает, сколько на самом деле у нас есть крутых людей. В нашем случае, да, что мы хотели сделать? Мы хотели показать, сколько есть в Эстонии русскоязычных людей, которые делают невероятные вещи, которые объясняют тебе, не знаю, как работает искусственный интеллект на котиках. И, наверное, вот это, что, почему люди скучают, да, вот эта возможность увидеть то, что каждый день не видно, возможность с этими людьми познакомиться ближе, возможность для себя, не знаю, может быть, кто-то изменил после этого свою жизнь, может быть, кто-то стал чем-то заниматься, да, может, кто-то с кем-то познакомился. Вот этот вот нетворкинг, который работал в TEDx Лосномя, и чего мы сразу знали, что мы не будем делать его онлайн. Это была наша принципиальная позиция. То есть TEDx Лосномя для нас это что-то, где есть здесь и сейчас, где есть это живое общение, где есть возможность наладить эти связи. И это не про онлайн.
То есть TEDx Лосномя не про лекции. Лекции, судя по твоему рассказу, это фон.
Нет, я бы не назвала это... Господи, какое страшное слово «лекции». Ужас какой. Сразу становится скучно. Это это идеи, которые люди разных сфер очень простым языком могут донести. Не знаю, я помню, когда у нас был один спикер, которая рассказывала про своего ребенка с особыми потребностями, когда я увидела после свою подругу, когда она послушала эту речь, она, например, поняла, что она ни разу в жизни не делала какую-то, не знаю, хотя бы маленький вклад в благотворительность. И после этого вот эта речь, вот эта история, и когда она вышла оттуда со слезами, она тут же взяла телефон и перевела деньги. И вот, наверное...
То есть это все про социальные изменения?
Наверное, такие. Для нее это было какое-то, да, какое-то социальное, какое-то изменение в голове, не знаю, может быть, да, для кого-то, кто-то, может быть, не знаю, нашел себя, кто-то, может быть, понял, что он пока не нашел себя. Это тоже возможно. И вот, наверное, это про это.
Как эта вся атмосфера формируется? В чем этот секрет TEDx'а, который позволяет менять жизни людей?
Мне кажется, что в нашем контексте он крут. Мы настолько маленькая страна, и у тебя настолько все близко доступно. Мы ездили с одним организатором, когда был съезд тедексеров со всего мира. Мы ездили в Нью-Йорк, и мы смотрели большой TED в Нью-Йорке. То есть сам он проходит в Ванкувере, и все тедексеры съезжаются и смотрят этот большой TED. Это просто невероятное мероприятие было, которое... Ты понимаешь масштаб этого всего, да? Одно дело, ты делаешь TEDx Лосномяя в каком-то там маленьком спальном районе, и тут ты понимаешь, что есть, оказывается, есть TEDx в Колумбии, есть в Африке, есть в Португалии, и ты понимаешь, ого, вау, вот это круто. И когда мы рассказывали организаторам, там, например, были ребята из Китая, что у нас на TEDx'е выступал президент, то они, ну, мягко говоря, не знаю, это фантастика. И мы как бы, ну, вот так вот, да, вот у нас один из спикеров – это президент. Вот у нас вот, вот она приходила послушать.
Это вы козырнули, конечно.
И да, и ты понимаешь, что ну, их масштабы, они настолько огромные, что ну, у них вот, вот их масштаб, да, он там какой-то просто невероятный. И у них такая вот маленькая часть вот их TEDx'а в городе, да, в каком-то в Китае небольшом. А у нас ты уже становишься масштабным. Пусть даже ты делаешь вот такую маленькую работу в маленьком районе.
На самом деле, как-то давно мы с Лёвой были на одном буткемпе. Я даже помню, как он отпрашивался.
Да-да-да, я...
выступал, ну, где одним из спикеров был Антон Осиповский и Петр Зайчев. Я не помню, кто из них сказал эту мысль, но она очень крутая. Это феномен Нарвы, я его так называю.
Это Осиповский.
Это, наверное, да, Осиповский. Что бы ты ни сделал, в любом случае зайдет. Потому что... И это очень важно с точки зрения понимания места, где ты находишься. И того... почему хорошо там, где нас нет. Если кто-то говорит, что, блин, Таллин или Нарва — это так себе города, потому что тут негде сходить, тут скучно. Это не проблема, а для определенных людей это очень крутая возможность, потому что что бы ты ни сделал, скорее всего, у тебя не просто получится, ты принесешь кучу пользы другим людям.
Ты решишь чью-то проблему, да.
Ты решишь чью-то проблему, и появится локация, где люди начнут знакомиться, проводить время, отдыхать, все что угодно. И в этом и есть классный феномен Эстонии, который, получается, раскрывается и в TEDx'е.
Question. Значит,
вопрос по-русски.
Да, тут просто не видно, как Лёва поднимает руку. У меня да. Ностальгия, как в школе.
Нет, это я так делал, типа.
Доске.
Я очень редко поднимал руку, я думаю. Наверное. Но не суть. Значит, Ты как организатор...
Да, когда нужно было говорить «Кастоги белья».
А у нас, по-моему, в какой-то момент уже можно было
просто выходить. У нас была выходить. Демократия. Да. Так, вот это такой момент... Ну, не знаю, мы не в тюрьме. Вот это в школе меня, кстати, ужасно раздражает. Надо спрашиваться, чтобы сходить в туалет. Ну, что это за... В общем, ладно, это другая тема.
Ну, это правда, да, это боль. Значит, ты как организатор TEDx, я так понимаю, как, у вас было какое-то разделение ролей же, правильно?
Да, абсолютно.
В команде. Угу. Как называлась твоя роль?
Сначала, когда я пришла, я была куратором места проведения. Mm-hmm. То есть она у меня такая была очень техническая, что ли. Я искала место в Лоснамя, я занималась там организацией питания, не знаю, коврами, все, что угодно нужно было сделать, это я все делала. Это было первоначально, и потом в какой-то момент я стала помощником главного организатора.
А кто был главный организатор?
Их было несколько.
А к какому из них ты помогала?
Я помогала Дмитрию Московцеву, да, с которым мы ездили в Нью-Йорк как раз потом вместе. Потом мы сделали так, что нас было трое, кто стал это все дело вести, когда ушел и Дима. И мы втроем, Кирилл Горшков, Илья Шнитко и я, мы делали последний TEDx как главные организаторы уже.
Это тот, который был в Т1?
Т1, да.
Да.
А их, по-моему, нет, не помню.
Всего было 5.
Хорошо. Значит, как... Вообще, можем отвлечься, на самом деле. Почему их больше не проводится? Почему закончилось? 5 – это красивое число, на котором закончилось, да?
Да, да, да. Хороший вопрос, который очень часто спрашивают. Я начну его, наверное, так красиво. Все те люди, которые этим занимались, да, это все была волонтерская деятельность. Это вот мы опять про волонтерство, про альтруизм говорим. И когда нас спрашивали, а зачем? Вам что, делать нечего, что ли? Ну, не знаю, я учитель, который зарабатывает 600 евро в месяц, да, что мне делать нечего, лучше, вон, не знаю, возьми себе пару частных учеников. И мы говорили о том, что мы нарабатываем социальный капитал. То есть, конечно, мы тоже должны от этого что-то получить, да, и вот эти связи – это все то, для чего мы это делаем. И сейчас очень круто смотреть, куда всех этих людей это все дело привело. И я уверена, что на каждого из них TEDx Лоснамя каким-то образом повлиял на то, где они сейчас. Вот буквально вчера вышла новость, что как раз-таки мой друг Дима Московцев, Дима был один из родоначальников TEDx Лоснамя, который был придуман где-то на скамейке на Маяка вообще на самом деле. Он вчера стал руководителем фонда интеграции в Министерстве культуры. И ты понимаешь, что кто-то стал политиком, кто-то стал руководителем фонда интеграции, кто-то стал главным редактором в деловых ведомостях, кто-то работает в министерстве. И ты понимаешь, что всех этих людей TEDx, он привел к какой-то точке, к которой они стремились. И, наверное, сейчас тот момент, что все люди, которые этим занимались, они получили уже вот эту искру, от то, что они хотели от TEDx, и они хотят идти дальше.
Переросли.
Да. И, на мой взгляд, наверное, даже странно, когда человек... Я видела, как мы знакомились с TEDx с организаторами, да, из разных стран, когда, например, там организатор делает TEDx, не знаю, 10 лет. Ну, ты уже как-то начинаешь... То есть тебе кажется, что в команде должен происходить какой-то рефреш, да, какой-то вот 5 лет, это на самом деле такой крутой срок. И даже, наверное, на работе говорят, что 5 лет – это тот максимум, и потом уже можно двигаться дальше. С TEDx это и произошло. И, наверное, сейчас просто нет тех людей, которые были бы готовы взять это на себя. Это большая ответственность, это огромное количество времени на это нужно. И люди этого ждут, мы это видим. Я не могу сказать, что, наверное, мне не поворачивается язык сказать, что Dexless на меня больше не будет. Нет, я так не скажу. Я думаю, что это просто пауза, и при нужных людях он обязательно возобновится.
Какие нужны люди?
Те, которые понимают, зачем это, которые сами, наверное, видели и присутствовали, и общались, и получили, наверное, какую-то свою искру, находясь на TEDx, которые готовы вложить в это свое время, которые понимают, зачем они это делают. То есть здесь момент того, что я делаю это, не знаю, просто так, или нечего делать, да, или еще что-то, это не работает.
И как же найти единомышленников?
Ну, у нас команда, на самом деле, сейчас у нас команда разделилась на два лагеря. Одни честно сказали, что да, сейчас у них этап в жизни, они хотят развивать свою карьеру, и эта работа берет у них очень много времени. И другие готовы работать, но они готовы работать, когда будет какой-то один человек, который скажет: «Эй, ребята, мы встречаемся в следующий понедельник и начинаем работать». То есть вот этот вот «Эй», вот этого человека, его в команде у нас пока нет.
Заводила.
Да, но, не знаю, может быть, кто-то из них до этого дорастет.
Надо на CV повесить. Вакансия «Заводила» бесплатно.
Социальный капитал. Социальный капитал. Это важно.
Это важно. Соответственно, нетворкинг, то, что мы называем. Круто. Ты, по-моему, он тоже был волонтером на TEDx, да?
Нет.
Окей.
Угу. Как же так? Я думаю, что да, вот как раз доверие было так заработано, что все ученики, у которых было доверие, они все шли волонтерами на TEDx.
Я потом писал, когда...
А, нет, подожди, мы же с тобой ходили на Т1, но мы что-то другое делали. Мы что-то с камерами делали.
Да, да. Мы делали тогда показ большого ТЭДа.
А, да-да.
Меня там не было.
Мы делали трансляцию.
Да. Когда ты спрашивал разрешение перейти на «ты».
А. Вот там. Если тебя там не было.
Не отвертеться.
Я хотел бы поучаствовать организатором в этой движухе. Ой, то есть нет. И я беру свои слова. Давайте перечеркиваем. Я бы хотел поучаствовать волонтером в TEDx чисто для того, чтобы посмотреть, как выглядит организация. Потому что мне сейчас эта тема близка из-за того, что мы СТП делаем.
И у нас есть очень большие амбиции по поводу
этого подкаста, который обозначен целью. Это сделать какое-то место, куда будут люди приходить. Что-то типа TEDx, возможно, нет. Но мне очень интересно знать, как сделать ивент на... Сколько ходило на TEDx?
200, 300,
500.
500.
500.
И это круто, потому что я очень много вижу, ну, работы в этом. Потому что 150 — это уже типа, ну, со скрипом.
Уже непросто.
Уже непросто. А 500, ну... Вот мало кто понимает, да, смотришь на подписчиков в Инстаграме, ну, цифры и цифры, а когда они ногами куда-то приходят, и ты видишь 500 человек, ты такой...
Слушайте, я вчера был на Latitude 59, это там не пройти вообще.
А Latitude 59 — это форум для...
Это... Я, кстати, не знаю, называется ли это форум. Это типа гибридный, я так понимаю, ивент. Там есть... Ну да, это что-то типа TEDx, но про... предпринимательство, стартапы, инновации.
Очень четко про предпринимательство, стартапы, инновации.
Какая-то есть направленность, да, именно туда?
Да, это про бизнес в основном, и туда ходят стартаперы, криптовалютчики и люди из корпорат-мира, в принципе. Я не назвал сейчас криптовалюты корпорат-миром, не надо на меня наезжать, хорошо? Так а что я хотел сказать-то? А, там людей... Ну, это был культурикатель. Культурикатель огромный. Туда можно загнать, ну, огромное количество людей. Там три этажа, все три этажа. Причем первый, нулевой, это раздевалка. В раздевалке даже не пройти. Там просто люди стоят, ну, общаются, типа, знакомятся. В раздевалке.
Ну, слушай, этому есть логичное объяснение. Ковид закончился.
Мне там кажется, там билет стоит 160 евро, между
прочим. Мне кажется, сейчас мы
самый дешевый.
160 евро?
Да, но это и Early Bird есть дешевле.
Угу.
но это про бизнес.
Угу. Там... Ну да.
Это не НКО, это...
Угу.
Ну.
А с Айси-карты есть скидки?
С Айси-карты, скорее всего, тебя блокнут просто, не дадут пройти.
Мне кажется, что сейчас мы увидим самую адскую, как бы, Иванову ночь, потому что...
Потому что тебя не будет в Таллине.
Нет. Прошлая Иванова ночь уже была прикольной, там какое-то ненормальное количество вакцин испортили, всем реально было весело. Но эта Иванова ночь, мне кажется, вообще убийственной, потому что наконец-то закончился карантин, и ковид, и опасности, все выйдут, и мне кажется, что будет очень-очень-очень весело. К сожалению, Телиски снова потеряет право распития алкоголя на территории примерно на второй день лета, если еще не потеряла. Но будет явно весело. Вот.
Да. Вот у нас мы с Гошей обсуждали, с Гошей и с Никитой, обсуждали на днях идею мероприятия типа TEDx'а, но направленного на одну индустрию, не про нетворкинг, а очень нишево. Ну, типа, допустим, про кино. Да? Mm-hmm. Для людей, которые работают в кино, для людей, которые работают в видеоиндустрии. Mm-hmm. И аудиоиндустрии, соответственно. И мы заметили, что в Эстонии, в Прибалтике и Скандинавии, в принципе, такого нету на большом масштабе. И как бы... Вот с колокольни человека, который уже организовал несколько ивентов на 500 человек у нас в Таллине, как ты думаешь, где, с чего начать организацию мероприятия, которое не только на Таллин, а на Прибалтику и часть Скандинавии? И как тебе кажется, правильное ли место для этого Таллин, или должна быть более какая-то центральная точка для этого?
Номер один – это команда. На самом деле. Я думаю, что от людей, которые это будут делать, очень много зависит. Ну, то есть тот же TEDx Лосномяя, да, вот этот дух, он на самом деле, он привит теми людьми, которые это делают. Собрать команду. Я думаю, что Таллин – это в любом случае хорошее место. Это такая немножко, как бы, конечно, специфическая история, да, и у нас... Ну, наверное, эта индустрия не так сильно развита.
Но нам нет смысла только на Эстонию.
Да, 100%. Да, потому что, наверное, это же есть цель, чтобы эту индустрию немножко, что ли, показать, развить. Или, ну, вот как раз...
Но это пример. Угу. Суть в том, что в целом, как сейчас...
Команда и идея. Вот это две вещи.
А есть ли смысл писать кому-нибудь, например, кто...
И партнеры.
Сейчас мы к этому вернемся. Есть ли смысл писать кому-нибудь из других стран, из других регионов, кто пытался делать что-то подобное, кто делает что-то подобное? Практикуется ли это вообще? Ну, что написать кому-нибудь, спросить, типа, вот...
Как в другую школу пойти?
Как в другую школу пойти, только в другую страну.
Вот, я только что хотела, да, сказать как раз про пример. Вот как в другую школу пойти, точно так же мы... Например, ездили там другие TEDx'ы.
Угу.
Или к нам приезжали и другие TEDx'еры к нам на конференцию. Это всегда очень хорошо работает. Ну, вот этот, опять-таки, опыт других людей, да, это что-то, как бы, что конкретно, ну, ты понимаешь, так делаем, так точно не делаем. Но основные моменты, да, которые я тебе уже сказала, это все равно, это команда.
Команда.
Идея и партнеры.
Я только от себя хочу добавить, если ты едешь на какую-то конкретную конференцию получать чужой опыт, четко сформируй цель, с которой ты хочешь туда поехать.
Я возьму тебя, и мы сможем... Я возьму тебя, Никиту, надо, и еще надо. Кого-нибудь, и мы сможем все четыре цели сразу.
А, о.
Да.
Эффективно.
Стратегия.
Да-да-да. У меня был план, я следую плану. В общем, команда. Сколько было человек, например, в каком году он был там, где ТВ-3?
ТВ-1? В Т1?
Нет, ТВ-3.
Там, где большой ангар, который очень долго разогревался.
Да-да-да, где мы плавили пластик.
Да-да-да.
Не помню год, не скажу.
Ну вот, в общем, там сколько человек было в команде?
17-й, наверное, 17-й год.
17-й.
Ну, около 20.
Это основная команда без волонтеров?
Да, угу. Кто-то делает больше всегда, кто-то делает меньше. Ну, скажем, большая часть команды, она же уходила только на то, чтобы подготовить спикеров. Это отдельные люди. Это были, в принципе, самые главные люди. Подготовка спикеров и работа с этими людьми, она занимала очень большое время, и там было очень много человек в этой команде. Разные команды, которые разными вещами занимаются, и у каждой команды есть свой какой-то тимлид, который это все дело...
Все это, то есть это прям прикладит. Структура иерархическая?
Да, да, да.
Ох. Это не горизонтально, это типа пирамидка.
Да, да. Ну, была в основном демократия, но иногда приходилось, да, и авторитарным режимом тоже.
Это очень, кстати, интересный топик. Статистически об этом очень пишут много в бизнес-литературе, но на ранних этапах состояния бизнеса и вообще любого движа авторитарный тип управления намного эффективнее, чем демократический, потому что он позволяет намного быстрее двигаться. Когда организация или движ доходит до такого этапа, что важность решений очень значительная, то в этот момент демократический способ управления становится более выигрышным, потому что решения намного более взвешенные, потому что скорость уже не такая принципиальная.
Да. Есть мудрость, не помню, какого народа. Один ты успеешь... быстрее, вместе, дальше.
И веселее.
Кстати, на том форуме, на том буткемпе, то есть, про который уже я упоминал, Петр Зайчев классную мысль сказал. Если ты один, на твоих похоронах скажут, он мог многого добиться. Вот. А если
Петр Зайчев вообще очень много интересных вещей говорит.
А если вы коллективист и любите работать в команде, то... ты добьешься.
Так, про команду. Значит, 20 человек в команде, иерархия, все дела. Волонтеры. Все. Ну, в плане все это делают за бесплатно, за социальный капитал.
Да.
И за авторпати.
Ну, за какие-то такие бонусы и пряники, да, которые периодически команде, конечно же, нужно тоже давать. Потому что в какой-то момент, ведь это как работает, сначала ты идешь на энтузиазме, потом достигается пик усталости, раздраженности, да, когда вот работа, она уже на каком-то таком этапе, и тебе нужно тогда команду быстренько собрать и, ну, не знаю, ну, хотя бы предложить им пиццу, и уже
она как-то так,
да, немножко работает по-другому.
Так, и плюсом к этому были волонтеры.
Да.
В том числе ученики 19 школ.
Да.
Значит, как находить волонтеров? Важно ли, чтобы волонтеры могли сами на себя?
Кто-то должен работать с командой в школе, и тогда у тебя будут волонтеры.
Отлично. Нет, ну я имею в виду, что когда набираешь волонтеров, конечно, можно набрать... Просто так ребят можно набрать много. Есть ли какой-то как бы критерий, как ну, нужно ли... Короче, должны ли это быть просто ведомые люди, или у них как-то должно быть все-таки самостоятельность и проблем-солвинг... Вот все вот это.
Знаешь, мне кажется, что те люди, которые хотят в чем-то таком поучаствовать, это показывает, что эти люди, они уже готовы делать чуть больше, да, готовы решать самостоятельно, готовы выполнять разные задачи. То есть я уже априори этих людей воспринимаю как супер, что ты хочешь. Вот это желание, это самое главное. И всех волонтеров, которые мы набирали, да, кого-то мы, ну, кого-то я, например, знала лично, кто-то приходил, может быть, там, через кого-то другого, и все, на самом деле, это очень крутые ребята, которые, ну, если они в этом заинтересованы, да, они не заинтересованы в том, чтобы посидеть, не знаю, дома, просто попялиться в компьютер, да, то, значит, это уже того стоит.
Хорошо. С идеей, в принципе, понятно, что это значит. С партнерами. Как искать партнеров?
Вот если у тебя есть идея, тогда после этого ты можешь заниматься поиском партнера. То есть, ну, что мы подразумеваем партнерами? Да? Это те люди, которые готовы вложить в эту идею финансово, да, или каким-то другим образом. И это очень непростая сфера. У нас были отдельные люди в команде, которые этим занимались. То есть тебе нужно немножко как бы, ну как, продать эту идею другим. Если эта идея крутая, и почему, например, в TEDx Лосиная эта идея неплохо продавалась, у тебя есть хорошая специфика для многих фирм, недосягаемая. Это русскоязычные люди. Это и русскоязычное сообщество. И для многих даже больших фирм это такой провиз, которому они хотят, которому они хотели ну, немножко быть ближе, что ли.
А как вы находили их? То есть просто писали мейл?
Или... Да, ну, либо через какие-то свои контакты, либо просто в, порой просто в сухую, да, ты просто пишешь, ну, какие, например, фирмы и почему они могли бы быть заинтересованы. Ну, очень много это уходит, понятно, в работу в никуда, да, то есть просто ты пишешь в пустоту, но если выстрелит даже, не знаю, 2-3, да, это уже на самом деле хорошо. Как только появляются какие-то рядом с твоей идеей какие-то крупные имена, это уже показывает, что угу, это заслуживает какого-то такого кредит доверия, что ли.
Прецедент, типа, нужно создать, получается.
Получается.
Ну, можно так сказать, да.
Это нужно делать после того, как у тебя есть ключевые люди в команде или до?
Это нужно делать вот из трех пунктов последним. Когда, да, что нужно понять с этим партнером, да, какая идея, кто вообще этим занимается, кто вы такие, почему вы это делаете?
Опять же, кредит доверия, получается.
Да.
Допрос закончен.
Краткий ликбез по поводу организации больших ивентов. Вот так. Может, ты что-то еще хочешь сказать?
Не, а вы...
Лев хочет сказать.
Спросить. Социальный капитал ты лично как можешь оценить? Ну, например, в цифрах. Если так, вот сколько полезных контактов тебе дал TEDx? Условно.
Я думаю, сотни.
Это значит, что ты можешь в любой момент позвонить человеку и что-то с ним, ну, типа, или написать ему?
Я думаю, что... Вот это название в CV, оно, я много раз слышала, что оно сыграло большую роль в этом. Может быть, я даже не знаю этих людей, но они знают, что такое TEDx. В какой-то момент, да, сначала ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя. И вот поэтому я и говорю сотни.
То есть ты заочно, опять же, доверие устраиваешь?
Да, у меня буквально недавно у меня был разговор, когда... ну, скажем так, в ближайшее время у меня будут еще новые вызовы, но потом пригласите меня еще раз, я расскажу.
Обязательно.
И там мне человек сказал, да, что угу, TEDx Лосиная, я думаю, что это твой опыт поможет тому, что я хочу, чтобы ты делала. То, где я работаю, например, в открытой школе, открытая школа тоже меня... Туда привел человек, с которым мы работали в TEDx Лосиная, например.
Вот так.
Так
вот.
Что вот организовывайте, ребят, и светитесь. Еще раз, у нас очень маленький город, очень маленькая страна, и даже вот эта вот какая-то такая маленькая приписка в CV, она на самом деле может много чего значить и может много чего дать. Помню, у меня недавно один мой одноклассник сказал, слушайте, господи, у нас такая маленькая страна, вообще кто-то был когда-нибудь на собеседовании на работу? Вот эти контакты, да, они настолько движутся, что порой я это собеседование просто не нужно, потому что все и так знают друг друга очень хорошо. Они знают, что ты умеешь делать, они знают, что ты делал, чего ты хочешь делать, и вот так это получается.
Подводим итоги. Нетворкинг – это важно.
Абсолютно. Особенно в нашей стране.
Более того, знать свою цель.
Иметь команду.
Иметь команду.
И партнеров.
И партнеров. И выстраивайте крутые доверительные отношения. Даже
со всеми из них.
Со своими учителями.
Со всеми 15.
Да.
Тебе есть что-то еще сказать? Может быть, наставление? Этот подкаст будет слушать много ребят 18-25 лет, которые, возможно, ищут себя или ищут себе команду, друзей, партнеров.
Или ребята, которые хотят что-то делать? Очень хотят что-то делать, но не знают, что делать.
Ну, наверное, вот с чего мы начали, да, это то, что передо мной сидит два 20-летних моих ученика. Я, во-первых, желаю, чтобы все те, кто это слушает, в какой-то момент почувствовали то, что чувствую сейчас я, такую удовлетворенность, что ли, своей, своим делом, когда ты видишь результат этой работы, и вот я желаю, чтобы результат этой работы увидели все, это может быть какое-то совсем, не знаю, что-то совсем небольшое, но это то, что двигает вперед. И в Таллине есть действительно очень много возможностей, очень много крутых дел, людей, организаций. Просто пробовать, делать. Мы не учимся, если мы не будем совершать ошибок, и эти ошибки тоже важны. И поэтому вот, вот это шило, с которого мы начали, оно, я думаю, что оно должно у молодежи быть, чтобы, чтобы потом прийти к балансу в какой-то момент.
Вот так вот.
Аминь.
Как у тебя дела?
Супер. Отлично. Да. Я прямо... сейчас я в балансе... Вот как это говорят... в балансе или да. Да, в потоке.
В ресурсе.
В ресурсе, вот точно. Я в ресурсе.
Как Юлия Ёлкина нам сказала, у тебя в жизни должны быть люди плюс, люди минус и люди равно. Люди плюс – это от которых ты получаешь что-то, люди минус – это которым ты что-то даешь, и люди равно
– это те люди, с которыми ты на одном уровне, потому что вот это тут, ну, всегда есть маленькая конкуренция, и она всегда будет тебя круто мотивировать.
Вот. Спасибо большое.
Спасибо.
Было очень приятно поговорить.
Да.